Павел Георгиевич Ежабик, биофизик, философ, эколог.
Я хочу, во-первых, выразить свое восхищение Дарье Сергеевне и содержанием моего доклада, и глубиной мысли, которую вы затронули. Самое главное, совершенно удивительным очарованием. Я все время любовался вами. Да. Она себе не даст соврать, я в этом понимаю. Вот. Так вот, вы затронули две темы очень важные. По крайней мере, у меня появились мысли, когда я слушал ваш доклад. Первая такая сугубо философская, восходящая к Беркли, заканчивающая Гайзенбергом. Это вопрос о том, что такое мир без человека. Мир, который никто не наблюдает. Это ничто. Это ерунда. Это полная ерунда. Вот недавно перечитывал замечательную книжку Шрёдингера, тоже из той же области, из творцовой квантовой механики, под названием «Разум и физика». Или «Разум и мозг» называется. Он говорит о том же самом, он очень глубоко эти вещи понимает. И поэтому, когда вы говорите о том, что вот Раскольников идет по Петербургу, и Петербург, воспринимаемый Раскольником, это уже часть его души, он влияет на него, это очень глубоко, это очень здорово. Над Беркли обычно принято смеяться, что это такое, там солипсист, говорит, когда нет наблюдателя, нет ничего, но, увы, современная физика пришла к выводу совершенно идентичному с тем, который делал Беркли. То есть без наблюдателя, без нас с вами, без мыслящего человека, без разума этот мир или вообще не существовал бы, или, по крайней мере, был бы холодным, пустым, каким-то таким вот, не окрашенным ни в какие цвета. Это очень важная мысль. Вот. Ну, с этим связан и второе, так сказать, подразделение этой леммы. Ведь дело в том, что и сам пейзаж, он зависит от того, какими глазами, в каком настроении я на него смотрю. Вы помните, конечно, у Моне там, сколько там было видов этого Реймского собора. Он в одном настроении был один, в другом другой, хотя вроде бы, с точки зрения так называемой объективной идеологии, это один и тот же собор. Это тоже вот важный вопрос. А второй вопрос, это просто уже мучительный вопрос. Это вопрос из серии «Гения и злодейства». Да, конечно, Петербург прекрасен. Да, безусловно, это та капля Европы, которая появилась на нашей земле и превзошла даже во многом и Лувр, и Пантеон, и другие красоты Европы. Потому что Петербург – это несравненное нечто совершенно. Но не будем забывать и о том, на какой крови он построен. И вот может ли пейзаж и архитектура, и все великие достижения, скажем, те же сталинские высотки или замечательное наше метро, забыть о той крови, которая за него уплачена. Вот это вот очень такой больной, болезненный. Но вам огромное спасибо, и вы, конечно, сделали прекрасный доклад.
Ну, не надо забывать, кто строил еще эти высотки, понимаете?
Ну, тут надо вспомнить...
Это та же самая кровь.
А вот второе замечание еще было, я забыла, какое было.
По поводу, что без наблюдателя нет местности.
Да, вообще, вот сначала по этому поводу хочу сказать. Метод Гребса, метод историка Гребса, локальный метод, который формировал именно Гребс, они ездили после Дамданте. И у них был... Они не просто ходили на экскурсию и пытались... вот, они приходили именно в то время... То есть им нужен был ночной лес. И вот когда он разрабатывал метод литературных экскурсий, он фиксировал, что ты должен прийти туда не просто когда ты, так сказать, проснулся и пошел, а ты постарайся попасть в то время, когда... Для него поэтому белые ночи, да, ну вот какие-то вот климатические. Вообще у него было, начинается у него, были мифы Петербурга, по-моему, с климата начинается, если я не ошибаюсь. Климатическая характеристика города, вот с этого начинается. И климат надо внести в параметры, безусловно, литературного места. Если мы будем говорить об энциклопедии, когда мы описываем, скажем, литературное гнездо какое-то, Воронеж или там чего-то, как мы можем обойти климатический момент, если он определяет, становится доминантой для, скажем, каких-то поэтов. А вот по поводу второго темы, конечно, нет. Конечно, не только не можем, Это все выпиет. Но в свете анцифр, вот я вот, собственно говоря, вот эта мысль меня больше всего вчера всего поразила, когда мы были вот на этом вечере, посвященном Соловчанам, меня как раз поразило, что не было проклятия ничему из того, что было. Ничего. И он ни от одного своего слова. Я гимны прежние пою, и ризу влажную. Да, опять все вот у него осталось прежним. Почему это возможно? В свете чего это было возможно? Только в свете того, что высокая идея, воплощаясь, может стать своей противоположностью. Мне в этом смысле вспоминается Константин Вагинов с его «Дивной козлиной песней», где он, по-моему, все-таки высказал свою автор, хотя это приписывает по линии постмодернизма этот роман, и то есть там вообще мы не должны найти автора и никакой искренней. Вагинов, Константин Вагинов, его третий роман, и вот «Козлиной песни» вдруг, когда кончает с собой неизвестный поэт, который прочитывается как Есенин в частности, ему пишет Тептелкин: «Не мечта наша, а мы были ложью». Вот это поразительная совершенно вещь. Не мечта наша, а мы были ложью. И вот после этого, да, в этом смысле мечта Петра, она была ложью? Она не была ложью. Я например, говорю. А воплощение-то ее?
Александр Сергеевич, вы что-нибудь хотите сказать? Александр Сергеевич, это тоже наш будущий. Это Александр Сергеевич Балакирев, историк, музеевед, сейчас уже и архивов. Пройдите сюда.
Да. Что, я пропадет?
Нет, вы
пусть на вас посмотрит человечество.
Человечество, да. Дарья Сергеевна, очень хорошо слушать, потому что сразу же включаешься в ее мысль и начинаешь думать вместе с ней, и сразу такие потоки в разные стороны бегут лучей или наоборот стягиваются к ней, к ее мысли. И хочется продолжать этот разговор, и даже не то, что вопросы задавать, хотя и вопросы тоже есть. Вот. Я сижу вот и слушаю, она рассказывает о значении архитектуры для организации человеческого сознания. А я вспоминаю такого философа, ну вот я вот, допустим, его люблю, философы 20 века, это как поэты, они открывают какие-то новые плоскости, вот, это не создатели универсальных миров, а открыватели новых плоскостей в мире. И вот есть такой философ, он только отчасти переведен на русский язык, я его на русском читал, я не буду скрывать, это Эрнст Блох, немецкий мыслитель 20 века, для которого категория апокалипсиса, категория райского измерения человеческого существования, она была основополагающей. И он, в частности, говорил, он был очень левых взглядов человек, он говорил, что немецкие коммунисты сильно проигрывают нацистам, потому что они не хотят работать с народным мифом, с народным мифологическим сознанием. Вот если бы они работали с ним, а если бы они понимали, что идея Третьего Рейха – это фундаментальная идея вообще народов, если угодно, да, и умели бы с ней работать, и перехватили бы у нацистов это знамя, как некий образ идеального царства, который они извратили и уничтожили. Вот, а тогда победа была бы совсем не за ними. Так вот, у него вот есть такая мысль, так Траум, дневные мечты. Он говорит, он в этом смысле полемизирует с Фрейдом, он говорит, что не потоки каких-то вожделений, каких-то фрагментов, каких-то, значит, обрывки, каких-то, значит, полуфизиологических, полуэмоциональных состояний составляют, значит, ткань человеческой психики, поток сознания, да? Там есть организующее начало, которое он называет так Траум, дневные мечты. Это некие образы прекрасные, красивые, которые все время присутствуют в человеческом сознании и которые постоянно его соединяют с идеалом, с образом рая. И вот я об этом думаю потому, что когда вот эти архитектурные образы, они и так западают в нас, они так работают в нас так потому, что это и есть вот это бытие, вот это вот так Траум. Они, вот архитектура города, да, вот внешняя среда, почему она так... Почему мы так реагируем на нее? Почему она так влияет? Она создает, вот, организует наше сознание. Если идти по городу, мы уже организуем наше мышление, оно уже идет в каком-то, вот, если говорить о Санкт-Петербурге, в каком-то величественном, возвышенном плане и так далее. Вот много нас мыслей светлых посещает тогда. Я, может быть, упрощенно говорю, но я... здесь вот нужно перечитать еще раз Блоха, и я уверен, что там будет... Дарье Сергеевне будет за что зацепиться, она будет дальше думать про это. Еще одна мысль. А почему, это просто факт, а почему Герцен не заметил Вологды? Владимира. А оказывается, архитектура прекрасна Владимирская. У меня возник вот такой, есть такой исторический факт. Они были там одновременно с архитектором Витбергом. И Герцен был абсолютно пленен его личностью. Витберг, который тогда рисовал, создал проект храма Христа Спасителя, это архитектор, такой достаточно интересный религиозный мыслитель, мистик, масон, кажется. Вот его за какие-то неортодоксальные религиозные идеи, которые были зашифрованы в его храме, его, собственно говоря, и не позволили ему состояться на Воробьевых горах, этому грандиозному храму. И вот он, значит, стал старшим наставником Герцена. И он, значит, показывал ему свои рисунки идеальных дворцов, идеальных городов будущего и так далее. Но какой уж тут Владимир, какие храмы, когда он достаточно скептически относился к исторической русской архитектуре, когда, значит, перед Герценом такие картины, которые очень глубоко его футуристической как бы, такой натуре отвечали. Я думаю, что в этом дело. Он смотрел вот на эти храмы идеальные, которые ему Витберг рисовал. Вот. Ну, а что я еще хотел сказать? По поводу, значит, как бы теории города Анциферу. Я вот больше читал вот работы, ну, в основном он в советское время писал. Ведь Анцифер, ученик Грефса, да, но Грефс занимался классическим средневековым городом. Город, значит, есть такая, короче говоря, есть такая теория, что в России не было городов. Вот. И что, ну, Москва, Санкт-Петербург, какие-то места памяти, какие-то места, значит, связанные с литературой, с личностью и так далее. Но город как организм полноценный, это, конечно, создание Западной Европы. Вот я не очень понял, как Анциферов эту проблему для себя решает. Ну, какие-то места, и, конечно, их интересно изучать, нужно изучать, но насколько это города, насколько это вот есть та автономная община самоуправляющаяся, которым является город, и при этом еще, так сказать, община ремесленная, так сказать, производственная и так далее, наши города, в общем, не совсем состоялись как такие. У нас были ремесленные слободы, ремесленные села, понимаете, наша промышленность из этого выросла на самом деле, да? Вот. У нас были крупные административные центры, такие как Москва и Петербург, административные, культурные. Ну, известная эта теория. Вот. Тут как бы нечего изучать. На Западе, я банально какие-то вещи говорю, может быть, провоцирую Дарью Сергеевну. Что вот по этому поводу Грефса, Анциферова, что по этому поводу Анциферова говорится? Я просто мало его читал, признаюсь. Хотя читал, честно.
Спасибо. Ну, в общем, я, конечно, благодарна за этот вопрос, потому что он заставит меня, наверное, посмотреть повнимательнее, Николай Павлович. Но на самом деле ведь он действительно был историком Москвы и Петербурга, начнем с этого, Анциферов. У него же нету работ отдельных. Он по Ярославлю, правда, писал вместе с... Ну, вообще мысли о том, что в России не было городов, как-то она вот это вот и по Киеву, как-то она у него нигде. Но то, что у историков, конечно, в это время были споры, был ли в России феодализм или не было. То есть вот эти понятийные аппараты, когда разрабатывал, действительно сравнивали с французским феодализмом. Он был специалистом по средневековым городам Франции. Он как раз в памяти Грефса, вернее, в дни его юбилеев, они сборники вместе с Дебиаш Рождественским, с Федотовым, они там выпускали. У него как раз по описанию средневекового французского города у Анциферова замечательная работа, как он функционировал. Ну, вот нигде у него не было такого, что Россия была страной без городов. Вот такого нету. Такой мысли нет. Вот могу только одно сказать.
Можно ли я тут одну реплику? Дело в том, что в это просто повезло. В это время город стал организмом. Это как раз на конец 19-го, начало 20-го года. Это когда заработала екатерининская новелла создания самоуправления в городах и уездах. Когда она его создала, самоуправление, оно совершенно не работало. Никто не понимал, зачем оно нужно, самоуправление. Это не европейский город, действительно. Европейские города все начались с того, что они вольную грамоту получали. Они, там тысячи городов создалось за 100 лет. Это папская революция была, и городская революция, у меня вот в той книжке это описано. А в России все города были, она, кстати, называлась Городовика,
да,
это совершеннейшая глупость, это не страна городов, это страна дворов охраняемых, кремлей, острогов и тому подобное, тюрьмов и тюрем. Так вот, был город вокруг князя, князя маленького какого-нибудь вооруженного человека, это город-усадик, страна-усадик. Гард это вооруженный человек, в общем, охранник. Вот. А когда вот до Екатерины, собственно говоря, и до Петра городов в нашем европейском понимании практически нет. А вот когда появляется это вот 19 век, создал город. И к концу 19 века есть общества городские, образованные, создаются разнообразные, приходская жизнь началась, там этот целый вот образуется организм. Вот в это время. Поэтому, когда они уже, и это вот наш вид понимания город, вот в конце 19-го начала существовал до 50-х годов. Просто когда вымерли все люди, потом и общество исчезло. Да.
Спасибо.
Спасибо большое.
Вот, прежде чем мы, так сказать, завершим, я хочу, чтобы Аня Горская, которая, собственно, Михаил Сергеевич дадим слово. Да. Хорошо.
Вы знаете, я хочу немножко сказать несколько слов просто в защиту Петербурга. Дело в том, что, так сказать, там надо прежде всего родиться, что я и сделал в 42-м году в блокадном Ленинграде, появившись на свет буквально, вот как говорила Дарья Сергеевна, я родился 7 марта, а вот в середине февраля умер мой отец. Но вы знаете, вот действительно, когда вот я прекрасно помню, я ходил в детский сад на Кутузовской набережной. Детский сад у нас был круглосуточно. У меня мама работала следователем, поэтому меня сдавали буквально на неделю в детский сад. И вот у нас была прекрасная воспитательница, которая нас водила вдоль Невы, через прогулки были по летнему саду, когда мы проходили под кариатидами. Был такой мистический страх. Вот вы представляете глазами ребенка, ну, 5-летнего, когда ты идешь, и вот такая мощь, громад, идешь, а потом выходишь к памятнику Суворову. Понимаете, это такая красота, и она такая умная женщина была, она с восторгом, вы понимаете, она была сама, не просто воспитателем, вот которую вот в данное время вот работают в детских садах, когда они стоят с детьми, куры там чуть ли не матом поливают, понимаете, а здесь она экскурсовод, она нас останавливала и рассказывала. И главное, чувствовалось, у нее большой интерес к этому был. Потому что, ну что он можно рассказать и что может впитать 5-летний ребенок? Но вот это ощущение красоты, вот этого богатства, о чем она рассказывала, это оставалось в душе. О чем вот, так сказать, писал дед, вот именно о душе Петербурга, понимаете? Это очень здорово. Я помню, как вот это мы с моим младшим сыном приехали в Питер, я ему давай показывать свои дворы и так далее, и так далее. Вот, мне потом жена говорит, ну что ж ты там какие-то помойки показывал и прочее, прочее. А я ему рассказывал, вот я жил на улице Кирочной, она параллельно была Петра Лаврова, и между нами была стена, между этими проходными дворами, и туда нельзя было проходить, а там был пробой вот такой, лаз. Вот как вот вчера показывали, понимаете, море и сквозь скалу. И там нас мальчишками, мы уже были постарше, нам где-то было ну, лет по 8, по 9, понимаете. А нам, чтобы пробежать через улицу, а в тех подъездах нас уже ждут. Потому что это чужой двор, это наша территория, это моя собственность, и ты не имеешь права проходить. Вот иди вокруг. А учился я в 203-й школе на улице Кирочной. Это там, где кинотеатр «Спартак», если кто-то знает. А кинотеатр «Спартак» находился в церкви Кирха. Почему и улица-то называлась Кирочная? Ну, когда я там жил, она называлась сама улица Салтыкова-Щедрина. Вот, а потом ее переименовали, вернули. Мы учились тогда еще, было раздельное обучение. Напротив нас была школа женская, Анна Шуле. Ну, а мы, так сказать, учились в мужской школе. Ну и на большой перемене мы, конечно, бегали туда к девочкам. Ну, нам не так были интересны девочки еще в том возрасте. Но там, я помню прекрасно, в этой женской школе на ступенях стояло чучело громадного медведя. Может быть, гризли, я не знаю. Мощный такой медведь. Вот. И я, когда Юру своего мальчика... пришел, а там в школе какой-то шел ремонт, я говорю этому, вот так, Юрочка, я помню, мы сюда бегали, вот здесь медведь такой стоял, выходит преподаватель, может, не знаю, может быть, директор школы, говорит, что вы там лапшу вешаете ребенку, да я здесь в этой школе, 30 лет работаю, никакого медведя нет. Я говорю, ну кто вам дал такое право говорить? Если я что-то говорю, значит, ну вы... 30 лет, а я говорю, что было 50 лет тому назад, вы понимаете? И вот, помню, приходит какая-то уборщица, говорит, да, Николай Васильевич, действительно, тут был медведь. Вот. Так что, вы понимаете, вот то, что, так сказать, мы впитываем, то, что мы ощущаем, вот, находясь в пространстве вот этого города, оно... всегда остается в душе. Вы понимаете, вот я, по сути дела, уже более полжизни живу в Москве. В Москве я живу дольше, нежели в Ленинграде. Но, тем не менее, вы знаете, как это мне было тяжело вот входить вот в эту московскую среду после Питера. Потому что буквально, ну, где-то, о, знакомый кадр, а это вот здесь, а вот здесь... Понимаете, вот такая интересная вещь. Поэтому вот действительно, так сказать, вот именно через ощущение города и познаешь его душу. Спасибо.
Я вам открою такую тайну. Аня инициатор этой лектории, она его придумала. Вот, то есть вот эта идея сделать такую лекторию о пространстве и времени в культуре и в истории, это ее идея. Поэтому очень хочется, чтобы она тоже сказала несколько слов.
Ну, я просто хочу...
Благодаря вам все собрались.
Да нет, да, я так, считаю, что благодаря Насте, потому что теория сухого древа жизни зеленеет, потому что я тоже у меня была своя... Вот, я клянусь, я только на этой лекции вашей поняла, что на самом деле для меня всегда были эти отношения места, времени и пространства, ну, через Бахтина, были отношениями образа творящего времени и принимающего образ пространства, пространство как глины. Я первый раз поняла, что этот союз, о котором вот я все время думала и артикулировала, вот это союзное единство человека, духа и места, оно без обратного влияния места непредставимо. То есть, на самом деле, я очень благодарна этой лекции, этому событию, что каждая прочитанная книга, каждая строчка, прочитанная там, от Троцкого до Платонова, она расширяет его горизонт. И вот для меня необычайный подарок ваша лекция. И очень много контекстов, тем вот для развития, для дальнейшего пути этого лектория сегодня открылось. Мне невероятно покорила вот эта тема, вот ключевая тема для меня сегодня, для каждого, наверное, по-своему, теория, практика, взаимоотношения сухой теории, некой идеи, возлагаемой на пространство, и реально практического движения истории, жизни человека, реального ее воплощения этой идеи, ее пути в этой идее. То есть вот то, что Аксенов сегодня говорил о том, что вот краеведение, оно вставило ногу в этот процесс вот этого расхождения двух миров, расхождения прошлого и настоящего. Меня саму эта тема очень занимает, потому что я занимаюсь Платоновым. Мне бы хотелось, чтобы мы не сна, отдельную лекцию сделали вот именно об этом одном мире и двух мирах, которые были явно заявлены. Вот этот миф двух миров и реальность одного мира, как они соприкасались, как они шли в русской истории вот этих самых первых десятилетий. Это, возможно, это невероятная тема эти. Придуманные прошлое и настоящее, огромным пространственным провалом разнесенные, и реальность народа, реальность истории. Потому что вот я говорю, мы назвали вначале только вот в культуре осмысление вот этой пространственно-временной коллизии, а на самом деле интересно посмотреть, как она воплощалась в жизни, как вот кампания борьбы за новый быт, как вот эта идея преодоления индивидуального и коллективного, частного и общего, как она впечаталась в историю, как она спускалась с верхов на низы. То есть это невероятно интересно следить. И мне кажется, что лектория может жить. И если каждая лекция, получается, будет настолько расширять его горизонты, то я искренне благодарна вот, в первую очередь за себя. И за всех тоже.
Да. Вот еще мне очень хочется сказать. Мне кажется, что важная была поднята здесь тема в связи с Анциферовым. Это тема идеального пространства. Идеального пространства, идеального времени. Вот я думаю, что это то, что связано как раз...
с идеей искания идеала, искания образа совершенства, который в русской культуре стержневое искание. Вот. И я думаю, что вообще об этих вот идеальных образах пространства и времени обязательно поговорим. У нас, кстати, летом в Институте мировой литературы будет конференция, как раз посвященная теме утопии и эсхатологии. Вот. И еще на нее можно подать, кстати, заявки, поэтому да. Я приглашаю всех посмотреть на сайте Института мировой литературы и включиться в эту тему. Теперь, значит, что еще мне хотелось бы сказать на будущее нашу работу. Значит, у нас лектории планируются пока раз в месяц. Вот следующая тема, это будет доклад Ирины Сироткиной. Да, у нее вышла книжка «Шестое чувство авангарда», мы тоже ее представим. Я думаю, что на каждой лекции мы будем представлять книги, это очень важно. Вот сегодня Аня сделала такую некую, так сказать, панораму подходов к проблеме времени и культуры, ну и тут ряд книг представлен. К каждой лекции мы будем делать такую небольшую книжную выставку. Вот с апреля мы будем лектории хотели бы сделать раз в две недели, я думаю, что это будет правильно. Вот. И предлагайте тоже ваши темы, предлагайте ваши выступления. Кроме того, у нас ряд наших семинаров и встреч, которые будут проходить другие дни, они тоже будут в некотором смысле подкреплением этой темы. Я всех приглашаю в следующую субботу, кому это интересно. У нас будет семинар, посвященный Валерьяну Муравьеву. Это как раз замечательный философ, писатель, политик, мыслитель 20-х годов. Вот как раз автор этой книги «Овладение временем», но одновременно мощный религиозный философ, занимавшийся и проблемой имени, и проблемой памяти, и проблемой, так сказать, истории и культуры. 130 лет со дня его рождения исполняется 28 февраля, это суббота, и в этот день у нас будет здесь семинар, посвященный Муравьеву, где вот и Геннадий Петрович будет выступать, как я уже говорила, человек, который воскресил для нас Муравьева, я буду выступать, потому что вот там сзади стоит двухтомник Муравьева, который мы издали в Институте мировой литературы, куда вошли и его религиозные философские сочинения, в частности, замечательная такая философская мистерия Софии Китовраз, в которой живут темы и образы Серебряного века, и которая тоже связана с проблемой преодоление времени, искание совершенства, искание идеального царства. Вот, кстати, мы обязательно, конечно, поговорим о всех этих пространственных утопиях 20 века, которые восходят и к народной утопии, безусловно. У нас будет доклад Елены Попковой вообще о теме беловодья в литературе, это все у нас будет. Поэтому тут много. Вот у Муравьева, у него тема идеального пространства, искание града, как раз идеального города, она присутствует в этой мистерии. Так что всех приглашаем в следующую субботу в час.